Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44. Бумажный солдат». Художественный фильм режиссера Алексея Германа-младшего только что получил вторую по значимости награду Венецианского кинофестиваля «Серебряный лев». «Золотой лев» достался режиссеру Дарину Аронофски за фильм «Борец». Это возвращение Микки Рурка на экраны. И сегодня мы пригласили Алексея Германа. Здрасте, Леш. За нашим столом президент Международной федерации кинокритиков Андрей Плахов, Любовь Аркус, главный редактор журнала «Сеанс», Ситора Алиева, программный директор кинофестиваля «Кинотавр», кинокритик-обозреватель журнала «Итоги» Ирина Любарская и кинокритик Елена Плахова. Вот мне трудно представить, что думает по поводу этого фильма, что чувствует иностранный зритель, люди, которые давали этому фильму «Серебряного льва». Я могу предположить, что мы, люди с опытом советского прошлого, чувствуем, понимаем, думаем про этот фильм. А что вот могли себе представлять, что могли полюбить в этом фильме люди, которые его награждали? Алексей, у вас нет соображений?
Нет, режиссера Германа? У меня есть очень простые соображения, которые состоят в том, что, собственно говоря, когда фильм выстраивался, он выстраивался таким образом, что что, так сказать, есть много разных вещей, которые считываются, да, так сказать, потому что для одних, да, допустим, это может быть какая-то история про эмоции, для других, так сказать, этот фильм, просто что я понял из разговора с критиками, так сказать, это фильм об цене научного открытия, да, для нас, так сказать, это фильм о чем-то, да, о чем-то другом, поэтому просто разные люди считывали его по-разному, мне кажется, это хорошо, потому что главное, когда считывают.
Алексей Герман, спасибо. Любовь Аркус.
Ну, мне тоже очень трудно предположить, это уж скорее Андрей Степанович может более точно предположить, что они имели в виду.
Елена Плахова готова.
Знаете, если вжиться в роль членов жюри, то мне кажется, что скажем, Джонни Том мог полюбить эту картину за ее напряженность, за ее саспенс. Скажем, сцена с убийством собак вполне в его стиле. Член жюри от Италии Валерия Галина, актриса замечательная, могла полюбить эту картину, восхититься ролью Чулпан Хаматовой. Дивный режиссер из Аргентины Лукреция Мартель, но явно была восхищена изощренной режиссурой. Кто еще там был?
Вим
Вендерс, естественно, полюбил картину за гуманистический пафос. А что касается нашего члена жюри Юра Арабова, то, наверное, он понял, что все-таки он лучший сценарист, чем Алексей Герман.
Елена Плахова, спасибо. Ситора Алиева.
Я могу сказать, для меня вообще очень важно мнение не только членов жюри, как правило, или директоров фестивалей, крупных ключевых фестивалей, но и директоров фестивалей, знаете, такого второго звена. Для меня оно принципиальное. Вот я очень ценю мнение своего друга, директора фестиваля в Белграде международного, Миролюба Вучковича, который вышел, он был настолько ошарашен эмоционально, что он ходил и кричал всем, что это шедевр. Поначалу люди не понимали и искренне как бы думали, что он иронизирует. Но это было так, потому что дальше он пытался это все расшифровать. И очень странно, потому что набор его аргументов, он был для меня просто удивителен. Потому что, конечно, в первую очередь, сама история, большая история, и история маленького человека, и это сплетение. И второе, конечно, изумительная, убедительная изысканная визуальность, что сегодня в кино по-настоящему крайне редко.
Спасибо, Ситора Алиева. Я должна сказать, что фильм получил не только приз за режиссуру, но и серьезный приз за операторскую работу. Я правильно изложила?
Совершенно верно.
Андрей Плахов.
Знаете, я очень волновался, когда эту картину показывали в Венеции. Вот и я, и некоторые другие люди, которые видели ее еще, в каких-то вариантах до фестиваля, в том числе и отборщики фестиваля, насколько мне известно, тоже волновались, потому что не были уверены, что этот фильм будет воспринят и принят венецианской аудиторией. Действительно, картина достаточно сложная, достаточно, я бы даже сказал, специфичная, в том смысле, что она утоплена в наш российский контекст очень глубоко, к тому же контекст давно прошедшего времени, 60-х годов, не так все просто. Тем не менее, вот на пресс-показе я сам своими глазами увидел, что пресса смотрела очень уважительно, напряженно, абсолютно не было какого-то массового исхода, как это очень часто бывает на журналистских просмотрах, когда фильм как-то вот не пошел сразу и все. На зрительском показе была тоже очень хорошая реакция, просто очень теплая, какая-то по-настоящему эмоциональная. А что касается жюри, то я абсолютно убежден в том, что жюри наградило эту картину, потому что оно оценило ее вот штучный характер этого произведения на фоне той индустриальной режиссуры, которая все-таки преобладала в конкурсе даже в хороших фильмах. Эту мысль можно развить, но пока что я бы вот остановился на этом.
Спасибо, Андрей Плахов. Ирина Любарская.
Я полностью согласна с Андреем по поводу штучного характера этой картины. И я гораздо меньше волновалась за восприятие публики во время просмотра, чем за свое собственное личное восприятие. Я волновалась, думаю, гораздо больше многих, потому что с произведениями Лёши у меня довольно сложные личные отношения, и я была потрясена, удивлена и восхищена тем, как эта картина работает с культурными кодами. И я думаю, то же самое впечатление эта картина производила на людей, у которых есть мозги.
Спасибо, Ирина Любарская. Знаете, о чем я сейчас хотела поговорить? Чтобы каждый из вас рассказал о каком-то самом запомнившемся эпизоде этого фильма. Потому что мне кажется, что фильм очень эмоциональный. А наши слушатели его еще не видели, увидят только в ноябре, я правильно понимаю, Алексей? Да. Но какое-то, мне кажется, образное представление об этом фильме мы можем попытаться сейчас создать для людей. «Любовь Аркус».
Видишь, я второй раз не соответствую твоему вопросу, потому что для меня вот как раз главная ценность этой картины в том, что мне довольно трудно вычленить какой-нибудь эпизод. Это бывает крайне редко, потому что, ну, конечно, я могу их назвать, но для меня самое главное, что у меня остался образ в памяти, причем и визуальный образ, и чувственный. И этот образ – это вот такая огромная история, огромное вот это пространство, где вот сейчас совершится что-то чрезвычайное, просто ну, эпохальное для истории человечества, и человек со своими чувствами, мучениями, рефлексиями, который чувствует, что он не может соответствовать этому или и не хочет соответствовать этому, и не знает, может или не хочет. Вот весь комплекс вот этих чувств, и для меня и отношения с женой, и отношения с другой женщиной, для меня все вот это вот есть такой образ человека, который поставлен перед лицом вот этого события. И мне кажется, что вот это в картине самое главное. И более того, вот когда Андрей говорил, что волновался, потому что картина утоплена как бы в наш контекст, тем более контекст давно минувших дней, вот мне это показалось как раз, что именно потому, может быть, его и восприняла международная аудитория, что с одной стороны утоплена в контекст, а с другой стороны вовсе и нет, потому что это некая универсальная вещь, которая должна быть понятна любому человеку.
Спасибо, Любовь Аркус. Наверное, нам надо сказать, что действие картины происходит в 1961 году в Казахстане, и главный герой – доктор, который готовит группу космонавтов, да, к полету в космос. Я правильно изложила?
Да.
Лёша, а вот интересно, а для вас что, какой ключевой эпизод или какой самый сложный был эпизод для работы?
Мне кажется, что все настолько лучше формулируют, чем я, что мне уже говорить стыдно. Стыдно самому. Не знаю. Не знаю, потому что мы, в общем, изо всех сил с актерами, с оператором, с Максимом Дроздовым, с Алишером Хамихаджаевым старались как-то каждый кусочек делать хорошо, хорошо и достойно. И понимаете, ну, правда, наверное, правда стоит в том, что для меня не было, знаете, так называемых проходных эпизодов в картине, да, знаете, как бывает часто, когда идет действие, потом, знаете, зачем-то герой идет под музыку 6 минут, а потом поэтому не знаю.
Алексей Герман, Ситура Алиева.
Ну, как раз я хочу сказать об эпизодах, которые были не очень, вот все-таки у фильма не все сторонники, даже за рубежом, все-таки были люди, которые многого не поняли, совершенно искренне. И мне было как раз интересно поговорить с ними, почему. Они мне назвали два эпизода в картине. Это начало вот когда герой возвращается, ну, то есть где космонавты, жена, герой, и эпизод на даче, вот когда они, значит, справляют. Я спросила, почему? Они говорят, вы знаете, герои очень много говорят, абстрактно, интеллигентно, красиво, мы хотим знать, о чем они говорят, но мы не понимаем. Это говорили умные люди, понимаете, и меня это потрясло, потому что они действительно остались в каком-то вот out of the story, понимаете, вдруг, на какой-то момент. Вот это очень
Мне
важно.
Кажется, Алексей должен ответить.
Я скажу, значит, на самом деле, мы знали, что у какой-то части, в общем, европейской аудитории, потому что у нас были, в общем, предварительно показывали картину. Не у всех, не у большинства, но тем не менее существуют какие-то вопросы к большому количеству интеллигентских разговоров, да, которые существуют в картине. И нас все уговаривают, давайте уберите их, сделайте такую историческую ретро-драму с компьютерной графикой.
Блокбастер.
Такой блокбастер. Но, мы решили все эти эпизоды оставить, да, потому что мне кажется, что, собственно говоря, о том, о чем говорит тогда, мы все, на самом деле, сейчас продолжаем говорить. И мы настолько, эти все разговоры настолько органически связаны с нами, с судьбой нашей страны, да, что не всякому сытому довольному европейцу они, могут быть понятны. Но для меня, да, в них, на самом деле, отчасти состоит картина, да, потому что ведь мы когда встречаемся, особенно в последнее время, мы говорим, пытаемся понять, как мы живем, где мы живем, как мы будем жить. Поэтому мне кажется, это, есть тот мостик, который, как я старался сделать, который связывает нашу жизнь, с жизнью того времени.
Алексей Герман, спасибо. А мне еще показалось, что ваш фильм представляет собой такое бессознательное 60-х годов. То есть мы привыкли к тому, что наши романтические советские годы и романтический кинематограф, он такой немного пафосный, да? То есть стоит вспомнить там все фильмы, которые наверняка вы имели в виду, о космосе, о Королеве, «Девять дней одного года» и так далее, и так далее. Там как раз разговоры занимают очень мало места, но зато довольно много таких довольно пафосных сцен, а вот у вас совсем этого нет. Я обратила на это внимание. Кто далее? Елена Плахова, пожалуйста.
Я могу сказать, что на меня, как на собачницу со стажем, большим сильное впечатление произвела сцена с убийством собак. И когда я читала сценарий, мне казалось, что будет такая бахханалия, я так себе представляла, будет что-то такое, ну, босховское, там, убийство собак, крови и так далее. Я так себе настроила. Когда я увидела эту сцену, я в первый момент была разочарована, что я не увидела того, что я себе, ну, представила, но потом поняла, что это действует даже больше. Вот это как бы такое отстраненное изображение, и то, что многие вещи происходят за кадром, это даже страшнее как-то это выглядит. Потом сцена со смертью главного героя тоже мне поначалу показалась немного вычурной. Когда велосипед заезжает за домик, а потом, значит, с героем, сидящим на нем, а потом, значит, он уже выкатывается без героя. А потом я поняла, что это нечто даже феллиниевское в этом месте. Вот какая-то такая вот образ интересный такой появился. Потом мне очень нравится сцена общения главного героя, который мне сам по себе не очень нравится. Признаюсь, совершенно для меня потрясающей героиней Чулпан Хаматовой. В этом есть что-то, на мой взгляд, даже антонионевское. Какая-то некоммуникабельность. Ну, в хорошем смысле слова.
Спасибо, Елена Плахова. А сцена с собаками... Это сцена
расстрела собак в лагере.
Это сцена, когда героиня Хаматовой приезжает к мужу, но попадает не на космодром, а попадает в бывший лагерь, который сейчас, в общем, там расформировывается. Да, и этих собак военные убивают, потому что они ни на что не пригодны. «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Бумажный солдат», «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля. Ирина Любарская, пожалуйста.
Ну, для меня вся картина состоит из очень запоминающихся образов, но главное – это вот это вот огромное поле грязи, которым, собственно, являлся этот первый космодром, и где начиналась история и новая космическая эпоха. И эти забавные люди, великолепно подобранные типажи первого отряда космонавтов, просто кастинг-директора «Браво», и два первых космонавта, которые являются собой юмористическую пару, такую почти клоунскую, у них есть тоже, в общем-то, вспоминается Феллини. Вот посреди этой грязи эти два человека, которые как белка и стрелка, они вполне предугадывают свою судьбу, возможную. Они оба готовы стать первыми, но второй подозревает, что первый, вот он первый, потому что первый самый уверенный в себе. И это, конечно, хотя это всего-навсего фон для основной истории, но для меня это очень знаковый персонаж.
Спасибо, Ирина Любарская. Андрей Плахов.
Ну, вот сейчас я думал на протяжении того, как другие говорили, действительно много очень запоминающихся и сильных эпизодов в картине, их трудно как-то один от другого отделить, но если говорить вот об этих эпизодах, где собирается много людей и происходит вот этот интеллигентский трёп, то, конечно, они очень важны в структуре фильма, потому что, ну, по сути дела, это как бы на новом витке. Некая такая проекция на кинематограф Марлена Хуцеева, которую еще, по-моему, здесь не упоминали, но который очень важен в контексте этого фильма. Ну и, конечно, Алексея Германа старшего, безусловно, но прежде всего Хуцеева. На меня лично, да, очень важная сцена также лагеря. Она, конечно, потрясающая, и потрясающая она еще тем, что в ней выражена, в общем-то, сама как бы суть, квинтэссенция этого фильма, то есть обманчивость оттепели, то есть как бы вот эта оттепель приходит, но что это за оттепель, это еще та оттепель, в общем-то, и понятно, что она не очень долгая уже по этой сцене. И, а чисто эмоционально, вот как на зрителя, я, конечно, считаю, что Чулпан Хаматова и вторая актриса, простите, забыла ее фамилию. Она, кстати, тоже замечательная. Вот вообще вот этот дуэт, он очень, на нем, в общем-то, держится картина, не столько на главном герое, сколько на этом дуэте. И вот их первая встреча, когда жена приезжает туда, где находится любовница героя, вот она, конечно, очень сильна, и вообще их взаимоотношения, которые завязываются с этого момента, в общем-то, это такой эмоциональный костяк картины.
Угу. Спасибо, Андрей Плахов. Любовь Фаркус.
А вот я хочу сказать, что у меня тоже вот такой фильм, что впечатления, они как бы, первые впечатления, они не всегда правильные. Бывают такие фильмы, когда потом наступает послевкусие, и ты понимаешь что-то, что поначалу тебе казалось всем по-другому. Вот в частности, про поводу главного героя. Но тут я не согласна с Андреем и с Леной, хотя мое первое впечатление было такое же, что он очень красивый, что он дико выразительный, но он как бы для меня пустой. Вот я ну, как бы не вижу той наполненности, которая есть в Чулпан, например, да? Может быть, потому что рядом с Чулпан. Но потом я поняла, что это, во-первых, не так, а во-вторых, это очень правильно для фильма, потому что то, что происходит с этим человеком, не может быть никак вообще вот этот, как бы, вот эта переполненность, которая в нем происходит, она должна была иметь вот такое несколько бесстрастное выражение. Что если бы он что-то начал играть, то вот для меня, вот, я еще раз хочу сказать, что для меня самое главное в этом фильме – это сопоставление масштабов ракеты и человека у подножия этой ракеты. И вот именно не того человека, который полетит в космос, а того человека, который находится рядом с тем человеком, который полетит в космос, и который несет за него ответственность, потому что он доктор. То есть, как бы, вот мне кажется, что главный герой именно потрясающе справился с задачей Мераб Ненидзе, имею в виду, потому что вот ему удалось как бы ничего практически не играть. Вот.
Угу. Любовь Фаркус. Ну, в общем, да, здесь я должна сделать маленькую ремарку, что герой, собственно, вот вся вторая половина фильма, он переживает кризис. Правильно ли я делаю? Правильно ли я поступаю, занимаясь тренировкой этих ребят, этих людей? И там происходит смерть одного из них в процессе этой тренировки. В общем, фильм, надо сказать, довольно печальный по сути. Я вот потом Лёше задам этот вопрос про исторический пессимизм этого фильма. Ситур Алиева, пожалуйста.
Да, мне кажется, что этот герой, он, несмотря на то, что он действительно, мнения по поводу актера разделились, это правда, на самом фестивале, но мне он был интересен тем, что он в кризисе, ведь в сущности находится в тотальном кризисе в личностном, мужском, профессиональном и в глобально-историческом. Он не согласен ни с собой, ни с историей, ни с тремя женщинами, которые его обожают. С одной стороны, может быть, он жил бы
с тремя сразу одновременно, с другой стороны, все три ему нафиг не нужны. Поэтому в этом прелесть, понимаете, этого героя, в нем столько настоящего мужчины, я редко видела настоящего героя, в хорошем смысле, правдивого, на экране. Понимаете, вот это настоящий герой, в нем столько настоящей мужской боли и мужского надрыва, по-настоящему заложенного, может быть, действительно эмоционально, внешне это не так ярко проявляется, но для меня это было принципиально важно.
Ситура Алиева, спасибо. Да, Андрей Плахов.
Вопрос по поводу героя к Алексею. Как все-таки этот герой стал грузином, меня интересует, оставшись с Данилой Покровским?
Ну, Данила Покровский, я думаю, что такой артефакт на сайте. Потому что изначально я не думал, что герой будет грузин. Да, мы очень долго, 5 или 6 месяцев, бесконечно вызывали на пробы актера за актером из Москвы, не из Москвы, из разных городов, построили специальные декорации. И вот не получалось. Пока к нам не приехал Мираб. И, значит, когда мы после, в общем, очень непростых проб, мы решили, что у нас будет сниматься Мираб, то я понял, что, собственно говоря, делать из грузина, ярко выраженного грузина, не грузина, это, ну, извините, это как-то странно. Как-то странно, пошло и нечестно. И начал менять сценарий. Не сильно, но, так сказать, начал вносить некие правки, чтобы так сказать, сохранить какую-то национальную органику. Потому что, ну, как повторюсь, да, мне кажется, что нет ничего пошлее, когда там из грузина я бы начал делать, не знаю, не грузина, а какую-то более предколлектную нацию. Поэтому в данный момент назвал бы Леопольдом. Ну, это же безумие было бы.
Алексей, в этом есть даже какое-то историческое предчувствие, я бы сказала, что...
Космос как предчувствие.
Да-да-да, то, что грузинская тема так культурно важна в этом фильме, там тема отца, тема Тбилиси, его семья жила возле Тацминды, если я правильно помню. И одна из главных книг для этого отряда космонавтов – это книга стихов Николоза Бараташвили в переводе Пастернака. «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Бумажный солдат», «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля. За нашим столом режиссер Алексей Герман-младший, Ситора Алиева, программный директор кинофестиваля «Кинотавр», Любовь Аркус, главный редактор журнала «Сеанс», Андрей Плахов, президент Международной федерации кинокритиков, кинокритик Елена Плахова и Ирина Любарская, кинокритик, обозреватель журнала «Итоги». Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
В Москве 11:30, коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжаются поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета в Перми. Погибли, по предварительным данным, 88 человек. Боинг 737 авиакомпании «Аэрофлот Норд» совершил рейс из Москвы и упал при заходе на посадку в Перми. Повреждены пути Транссибирской железнодорожной магистрали. Движение по этому участку перекрыто. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня прибывает в Абхазию. Двухдневный визит главы российского МИД, первый после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, будет посвящен развитию дипломатических отношений. Из Сухуми Лавров направляется в Цхинвали. Российские войска продолжают покидать западные районы Грузии. По словам представителя МИД России Андрея Нестеренко, российские миротворцы отводятся с 5 наблюдательных постов между портовым городом Поти и Синаки. В американском штате Техас, в районах наиболее пострадавших от урагана Айк, спасатели ведут поиски уцелевших людей, оставшихся дома, несмотря на призывы к эвакуации. В прибрежных районах затоплены тысячи домов, около 4,5 миллионов человек остались без электричества. В Таиланде отменен режим чрезвычайного положения, введенный 12 дней назад в связи с антиправительственными беспорядками. Папа Римский Бенедикт XVI отслужит сегодня мессу в городе Лурд на юге Франции. Визит понтифика в Лурд приурочен к 150-й годовщине с того момента, как, согласно преданию, местной крестьянской девушке явилась Дева Мария. В городе собрались свыше 150 тысяч паломников. Ответственность за серию взрывов в Дели, в результате которых погибли не менее 20 человек и около 80 были ранены, взяла на себя группировка «Индийский муджахидин».
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Бумажный солдат». Фильм режиссера Алексея Германа-младшего получил второй по значимости приз Венецианского кинофестиваля «Серебряный лев» и награду за операторское мастерство. Алексей Герман-младший у нас в гостях. За нашим столом главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус, программный директор кинофестиваля «Кинотавр» Ситора Алиева, кинокритик-обозреватель журнала «Итоги» Ирина Любарская, Андрей Плахов, кинокритик, президент Международной федерации кинокритиков, и кинокритик Елена Плахова. Алексей, вот мы заговорили, собственно, Андрей Плахов начал об этом говорить, о том, что сцена разрушения лагеря, она, пожалуй, самая эмоционально нагруженная, символическая, и я бы сказала, что если говорить об истории, о вашем восприятии истории, то это восприятие довольно пессимистическое. В этом фильме довольно много трагического, и он заканчивается смертью главного героя. Нет, я не права? Ну,
я сразу хочу сказать одну вещь достаточно важную, которую не успел сказать. Этот фильм, он как бы ни в коем случае не претендует на документальность. Да? Это события, которых не было, но как могло бы быть, так сказать, это наша такая рефлексия и такой образ, да, попытка поймать образ времени. Теперь касательно, собственно говоря, взгляда на историю, не на историю, не знаю. Во-первых, мне кажется, что этот фильм не пессимистичный, а реалистичный, на самом деле. Почему? Потому что я, когда готовился к «Гарпастому», читал достаточно много книжек про Серебряный век, про начало войны и так далее, и так далее. Кстати, хочу сказать, что на самом деле «Гарпастому» вышел на 2,5 года раньше, чем должен был бы выйти, потому что «Гарпастому» на самом деле фильм, я говорил об этом не часто, к сожалению, о предчувствии войны. Чуть пораньше вышел. Здесь же, я не говорил, что будет там плохо или хорошо. Я говорил, что существуют какие-то такие странные круги нашей общей жизни, в которых мы существуем, и вырваться из них не можем. Они повторяются не только в этом столетии, они повторяются и в предыдущих столетиях. И мы знаем, что наступило после 1861 года, да, чем эта вся история закончилась. Мы знаем, что наступило после 1961 года, условно, да, хотя это раньше все началось. Поэтому я просто хотел рассказать абсолютно мою ощущенческую историю о том, что мы, мне кажется, не живем в России в каком-то конкретном, да, времени, которое может меняться, которое может видоизменяться, а мы живем в каком-то более широком временном пространстве, которое выписывает какие-то круги, да, возвращаясь все время, так сказать, мы всем возвращаемся к тому, с чего начали. Мне так кажется.
Алексей Герман, спасибо. Любовь Аркус.
Ты говорила о бессознательном, да, 60-х, и мы как раз с Алешей об этом разговаривали, когда я смотрела еще черновой монтаж. Я-то сразу это увидела, и для меня... Я спросила у него, скажи, у тебя намеренно вот эта линия, она что-то для тебя обозначала, что жена не может забеременеть, что у нее бесплодие фактически, да? Он сказал, что нет, я как бы конкретно ничего-то не вкладывала. А для меня-то, уж то, что он не вкладывал, это нормально, потому что все как бы делается на самом деле интуитивно, но для меня в этом мотиве есть очень многое, потому что то, что она не может родить ребенка. Это как бы вот это бесплодие эпохи, которая ничем не закончится, вернее, неизвестно, чем закончится. И для меня очень важен эпилог, когда они уже встречаются в 70-е годы, и мы видим тех же самых людей, но это жизнь, из которой ушла жизнь. Вот это пространство, которое как-то очень хорошо удалось создать. Насколько это конкретно привязано к 60-м годам, но для меня это важно, что это привязано к 60-м годам, потому что для меня это как бы одна из главных эпох вообще в истории, в нашей истории. Но я, с другой стороны, понимаю, что, в принципе, это могло быть отнесено и к другому времени.
Спасибо, Любовь Аркус. Я вот еще хотела сказать, говорили в прошлой части о том, что у героя абсолютно мужской рисунок, человека, который берет на себя ответственность там за свой персональный выбор, за историю страны. Он там несколько раз это говорит, что, в общем, он действует в интересах страны, в интересах революции, романтических идей 17-го года. Но женщины в этом фильме, в общем, такую традиционную, очень русскую женскую суть имеют. Они могут критиковать главного героя, с ним спорить, но они все время его поддерживают, все время как-то эмоционально обеспечивают вот этот вот мужской подвиг. И это тоже, мне кажется, очередное повторение русской истории. Елена Плахова.
Ну, не то, что окажется, мне тоже хотелось сказать буквально одно слово про женщин. Ну, на мой взгляд, картина, конечно же, пессимистическая. Конец всех либеральных интеллигентских надежд, и это, естественно, перебрасывает мостик в наши дни. Мужчины умерли, или уехали, или добровольно ушли из жизни, остались женщины, которым предстоит трудная, очевидно, жизнь. И то, что они уходят вместе в районе какого-то оврага, по-моему, они идут. Ну, такая вот улыбка Кабири, горькая. Вот так, на мой
Елена
взгляд.
Плахова, спасибо. Андрей
Я Плахов.
Я
позволю себе не согласиться. Мне кажется, что картина как раз очень оптимистична. И Леша об этом тоже говорил. Ну, конечно, не в вульгарном смысле. Это то, что там Пуккино Висконти говорил: пессимизм интеллекта, оптимизм воли. То есть, конечно, в каком-то сюжетном смысле она действительно кончается пессимистически, мрачновато и даже гротескно. Две женщины остаются в какой-то такой странной полусемейной связи, в то время как мужчина погибает. И уже погиб давно. Но, тем не менее, вот этот «Бумажный солдат», кстати, по-моему, замечательное название, которое Леша придумал в последний момент, вот связанное с песней Окуджавы, вообще вот со всей этой с мифологией всей этой эпохи. Ведь эта эпоха не ушла, она осталась. Она осталась с нами, и не случайно вот мы так сейчас о ней говорим. И вот в интервью с Лешей он сказал, что да, значит, оттепель кончилась плохо, кончилась как бы мрачно, но эта прекрасная эпоха осталась, она осталась в культуре. Благодаря ей сохранилась культура, которая продолжает существовать до сих пор. Сохранилась вот эта вот мифология, к которой мы все равно обращаемся вновь и вновь, потому что ничего другого не возникло потом, по сути дела. Но что-то подобное может быть... могло возникнуть в эпоху перестройки. Но мне кажется, в культурном смысле все равно эти эпохи несопоставимы. Для нас это по-прежнему какой-то идеал, и в этом смысле фильм, он наполнен каким-то светом, как это ни странно, вот несмотря на все эти мрачные вещи.
Андрей Плахов, спасибо. А вот если говорить о Венецианском кинофестивале, там это послание прочитывается? Или вообще каков контекст, в котором оказалась картина?
Ну, контекст был очень сложный. Вот тут многие сидящие здесь были на фестивале, наверное, они тоже что-то скажут. Ну, как мне кажется, что контекст был такой очень эклектичный и какой-то странный, потому что вот нельзя сказать, что это был плохой фестиваль, или что фильмы были плохие. Было много интересных фильмов и достойных, но почему-то не было ощущения какого-то прорыва. В общем, кто-то сказал, что вот эти фильмы как будто мы уже видели. Вот что-то такое все время дежавю было даже в хороших картинах очень крупных режиссеров. И что-то новое возникало только на действительно новых территориях, типа Алжира или Эфиопии. Да и то, собственно говоря, мы видели или Турцию, но и то мы там видели подражание Тарковскому, вот те же дежавю, в общем, все равно возникали. Картина «Бумажный солдат» ведь тоже в значительной степени реминисценция как бы по отношению к культурам прошлым. Но, тем не менее, вот в ней было какое-то тонкое отличие от других фильмов. Вот я уже говорил о том, что, мне кажется, именно поэтому она и прозвучала. Конечно, прозвучала картина Аронофского, но она прозвучала по-другому. Она прозвучала за счет этого мощного камбэка Микки Рурка и, конечно, той невероятной энергии, того драйва, который режиссер в это вот аранжировал, все это возвращение замечательного артиста. А все остальное мне показалось, вот оно мне как-то немножко смазалось. Не знаю, как у вас.
Андрей Плахов, спасибо. Ирина Любарская.
Ну, я могу добавить, что вот, на мой взгляд, сейчас происходит какой-то перелом в фестивальных программах, потому что чувствуется усталость от линейного кино, на которое долгие годы была мода. Линейное кино о простых событиях в жизни простых людей, как бы такое намеренное отсутствие вертикали в этих фильмах. И именно поэтому картина Лёши прозвучала, потому что это, безусловно, та самая вертикаль, которую ждут именно от России, скорее всего. Вот все эти этнографические фильмы, фильмы малых кинематографий, которые каждый фестиваль, безусловно, хочет найти, открыть, застолбить там какую-то свою делянку, они все-таки представляют некие другие вещи. Они не оперируют большими культурными кодами. И от этого существует большая уже усталость людей, которые смотрят фестивальное кино регулярно. Поэтому я очень рада, что именно наша страна представила эту вертикаль.
Ирина Любарская, спасибо. Ситур Алиева.
Мне кажется, что Венецианский фестиваль в очередной раз доказал, что именно он остается приверженцем такого фестиваля, который поддерживает и будет поддерживать настоящее киноискусство. В этом прелесть этого фестиваля, его отличие от всех остальных, Берлина, который делал ставку на социальность и на политику, на Канн, который сделал ставку на самые громкие имена мира и все, что они могут открыть миру одного-два человека, и то, как бы это другая своя политика, и Венеция, которая, по большому счету, очень свободна в своем отборе. И этим она вот мне... Безусловно, она эклектична. Но в прошлом году Марко Мюллер дал интервью, которое взбудоражило всю мировую кинообщественность. Он сказал, по-прежнему лучшее кино делается в Америке и в Азии. И мне кажется, что этот фестиваль, и получилось так, что оказалось теперь уже такой треугольничек. Лучшие фильмы были из Америки и из Японии, ну, я имею в виду как бы общественное мнение, но победил русский. И поэтому мне кажется, что в этом смысле вот он человек, который по-настоящему продвигает, поддерживает и все-таки помогает вот развиваться кино как искусство.
Ситур Алиева, спасибо. Я думаю, что мы здесь должны напомнить, что еще один русский фильм был отмечен. Михаил Калатазишвили «Дикое поле», да, он получил приз киноклубов итальянских, правильно?
Art Cinema Award это называется. Это приз, который присуждается арт-фильмам и обеспечивает их поддержку в европейском кинопрокате.
И там еще одно интересное совпадение. Там тоже главный герой – доктор.
И фильм снят грузинским режиссером, поэтому грузинский компонент, он как бы был очень, оказался неожиданно очень важен вот в,
и место съемки тоже,
в венецианской программе.
Примерно одно тоже, география.
Любовь Аркус.
Я существую вне международного контекста, поэтому можно я о наших баранах?
Конечно.
Я хочу напомнить, что в этой картине есть, как я знаю, может быть, если я не провалюсь, поправь меня, еще один грандиозный дебют. Это продюсер Артем Васильев, который запустил как бы сразу же вот двух таких талантливых режиссеров, Алексея Германа-младшего и Илью Хожановского. И я очень счастлива, что сразу же получил такой успех. Но меня страшно беспокоит судьба этого фильма здесь, в России. Я боюсь, что этот грандиозный приз, который получен, он как-то не повлияет, судя по опыту. Хотелось бы все-таки думать о том, что как же сделать так, чтобы повлияло на то, чтобы картина была посмотрена зрителями. Реакция критиков многих на это вручение, честно говоря, удручающая. Мы, как обычно, очень горюем о том, что наша картина победила. Это просто вызывает у нас какую-то страшную скорбь. То есть просто желание немедленно растоптать и уничтожить.
Это оборотная сторона,
да,
патриотизма.
Да, уличить и разоблачить, понимаете, вытащить наружу все, все подтексты, которые там, понимаете, вот не увидели, а мы вам сейчас расскажем, почему на самом деле картина получила. Ну и так далее. То есть как бы вот такой, ну это, к сожалению, вот реакция нашего сообщества во многом. Но дело же не только в этом, а в том, что известен опыт, что режиссеры, которые делают кино как бы как искусство, а не как, так сказать, продукт индустрии, они могут существовать как бы вполне вменяемо в экономическом смысле, потому что картина, допустим, если она идет в кинотеатре полтора года, то она уже может быть увидена теми, кому это нужно, и продюсер может вернуть свои деньги. А у нас по-прежнему действует система двух уикендов в наших замечательных мультиплексах. И тут, конечно, мы не можем себе представить, чтобы 14-летние зрители или семейные просмотры, так называемые, когда между тремя шопингами смотрится какой-то фильм, что мы можем на что-то здесь серьезное рассчитывать. И вот это меня крайне беспокоит. Я вижу в этом страшную проблему. Вот эта резервация артхауса, когда картина вышла, она получилась замечательно, она получила призы и так далее, и дальнейшая судьба остается вот под вопросом.
Любовь Фаркус. «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Бумажный солдат», «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля. В перерыве Ира Любарская, хороший вопрос, Леша пыталась задать, про операторов, вообще про визуальное решение картины. Картина страшно элегантная, безумно элегантная, черно-белое изображение, очень лаконичное.
Да, действительно, у тебя остается в памяти, что это черно-белая картина. Так, но я считаю, что в этом-то и есть мастерство. Она должна была остаться в памяти.
На самом деле она очень... Давайте сначала, собственно говоря, по двух операторов, которые, так сказать, снимали эту картину, потому что начинал ее снимать Элишер Хамихаджаев, потом мы остановились и, так сказать, он там по причинам занятости уже просто не смог ее продолжить, да, потому что мы остановились, так сказать, для поиска денег. И доснимал картину молодой, совсем молодой оператор Максим Дроздов, который до этого снял фильм «Хаттабыч», и он снял...
«Маяк».
И он снял «Маяк». «Маяк» он снял хорошо очень, кстати. Но, собственно говоря, чего мне хотелось? Мне хотелось в выдуманной какой-то среде, да, при этом, так сказать, не реалистичной и не гиперреалистичной, да, потому что я допускал какие-то, так сказать, отходы, да, отходы от, не знаю, от реализма, допустим, довольно много. При этом сохранить ощущение достоверности. И, собственно говоря, именно за счет таланта и Максима, да, и Максима, и Алишера, которые очень точно ловили крупности и которые, так сказать, очень точно выхватывали нужные ощущения, да, от кадра, да, мне кажется, я надеюсь, да, что, так сказать, удалось совместить две традиции. С одной стороны, так сказать, традицию реалистическую, когда вы смотрите кино, и у вас, так сказать, нет ощущения подделки, нет ощущения новодела, с одной стороны, а с другой стороны, при этом не уйти в черно-белое кино. Почему я говорю, что не уйти в черно-белое кино? Потому что, собственно говоря, если внимательно пересмотреть картину, там на самом деле есть кадры, где очень яркие цвета, где, допустим, красный в два раза ярче, чем он есть.
Просто... Это скафандры космонавтов,
и
да?
И не только. Просто другое дело, что, так сказать, все остальное, они характеристически иначе решено. И на самом деле мы, так сказать, в этой картине нам казалось максимально важно добиться какого-то, в общем, стилистического художественного единства, не загоняя себя в какую-то резервацию. Потому что самое сложное, когда снимаешь, для меня, да, как молодого человека, когда снимаешь фильм об ушедшем, Победить цвет, при этом цвет оставив. Потому что для нас все равно прошедшее время – это черно-белые фильмы, черно-белые фотографии и так далее, и так далее, и так далее.
Спасибо. Алексей, у меня еще один к вам вопрос. Вас не упрекали за появление в вашем фильме человека с портретом Сталина в руках? Вообще такая абсурдная, конечно, ситуация. Человек в степях Казахстана ходит с портретом Сталина в руках, еще расцвеченным такими лампочками, пытается его продать. Это, конечно, совершенно нереалистическая картинка.
Нет, вот по поводу этого не упрекали.
Я бы поговорила, может быть, еще о том, о чем заговорила Любовь. Это даже не столько прокатная судьба картины, сколько ее положение на общероссийском художественном фоне. Как мне кажется, Лёшина картина довольно сильно отличается и от, я уж не говорю, от развлекательной кинопродукции, но и от серьезного российского кинематографа. Как раз тем, о чем сказала Ирина Любарская, это постановка больших проблем. Это операции большими культурными кодами.
Все-таки мне бы не хотелось, чтобы мы, обсуждая наше очень хорошее кино, заранее для зрителей загоняли его вот в эту резервацию артхауса, чего-то такого, куда простой человек не может пойти с детьми или без детей совершенно отдельно. Потому что на самом деле хотелось бы просто это произнести, что это картина, которая может доставить удовольствие человеку просто от самого просмотра. Там есть история, вот, может быть, в наших вот таких мозаичных впечатлениях не складывается общая картина, но реально там есть сюжет, который может тронуть любого зрителя, независимо от того, до какой степени там он восприимчив к тем же культурным кодам или к визуальности.
Спасибо, Ирина Любарская, Любовь Аркус.
Я совершенно не имела в виду, что люди не захотят смотреть. Я имела в виду только вот этот механизм двух уикендов. Да, только это.
Сетора Алиева.
Я хочу продолжить, потому что сразу после Венеции я прибежала к прокатчику фильма и поговорила очень серьезно, потому что меня спросили, как бы, мое мнение, люди, которые будут заниматься профессиональным прокатом в России. И мне кажется, что компания, которая взялась, она как раз поможет фильму тем, что у них есть собственные залы, и они держат картины столько, сколько им надо. То есть до тех пор, пока на фильм Германа будет ходить хоть 5 зрителей, фильм будет находиться на определенных площадках. Да, это парадиз. Поэтому в данном случае я считаю, что хорошо, что у нас есть компания, обладающая своими артхаусными площадками и имеющая свободу показать этот фильм не 2 недели, как волнуется Люба, а гораздо, я думаю, год. Вполне.
Спасибо, Сетура Алиева, за это уточнение. Елена Плахова.
Появился не только замечательный фильм Германа, серьезный фильм, в отличие от несерьезных блокбастеров, хотя это деление, мне кажется, уже устарело давно, не об этом речь. А появились картины Шультеса, я не знаю, как его прокатная судьба, вот Люба, может быть, подскажет. Появилась очень серьезная картина «Юрий в день» Серебренникова, и картина «Пленный учителя», и, в конце концов, «Дикое поле», о котором мы говорили, масса
и
картин.
Скоро выйдет «Сумасшедшая помощь» Бориса
Хлебникова. Вот, да, вот мне интересно, действительно, как, в каком контексте будут эти картины работать.
Николай Тимирики. Я хочу сказать, да, что... Скажи, пожалуйста. Вот, нет, Лен, мне кажется, что сейчас как раз у меня-то очень оптимистический взгляд на новое кино.
Оптимистически.
На новое Александр кино или на его продвижение к зрителю?
На прокат пессимистически.
Ну, у меня тоже, конечно, прокат. Довольно такой тревожный взгляд на прокат, потому что вот мы видим, картина Шультес, по-моему, вообще никто не увидел.
А я пользуюсь случаем сказать, что это выдающийся фильм, это грандиозное событие для нас, для всех. Я имею в виду фильм Шультес, Бакура, Бакурадзе.
Да, да, вот сейчас вышли фильмы «Юрий в день», выходит и фильм «Пленный», скоро выйдет фильм «Дикое поле» и картина Лёши Германа. Посмотрим, как все это пройдет, но понятно, что ситуация довольно сложная. Кроме вот «Парадиза», который действительно все-таки занимается артхаусным прокатом, я имею в виду предоставление залов, не дистрибуция, а именно прокат. Почти ведь нет таких мест, где можно посмотреть артхаусное кино. Правда, я слышал, что кинотеатр «Октябрь» сейчас выделяет какой-то специальный зал для артхаусных фильмов. Это было бы очень здорово. И вообще, конечно, такая тенденция есть, потому что я, например, слышал это от них даже провинциальных прокатчиков, хозяев кинотеатра, что они уже устали вот от этих лиц, людей, которые вот идут там грызть попкорн, и, в общем, хотят увидеть других зрителей, что они даже готовы понести некоторые финансовые потери, небольшие, конечно. Нет, за попкорн запрещать не будут, но будут привлекать людей, которые вот приходят зачем-то другим.
Вот свой ресурс, такие фильмы, как «Шультес», картина «Лёши» и все другие наши замечательные артхаусные картины этого года, они не вырабатывают свой зрительский потенциал и ресурс. Понимаете, миллион умных, проницательных, тонких зрителей в России, которые готовы прийти и посмотреть. У них просто нет такой возможности. А, нет времени две недели, Б, нет зала. Все, это две технические причины.
Ситура Алиева, Андрей Плахов, Алексей Герман.
Что мне кажется важным применительно к нашей картине, То, что как ни удивительно, так сказать, когда мы начинали разговаривать с прокатными компаниями, мы говорили с несколькими прокатными компаниями на самом деле, так сказать, у нас никогда речь не шла там о условно 10-15 копиях. У нас речь сразу шла, так сказать, после их просмотра о гораздо большем количестве копий. И мне кажется, что благодаря, так сказать, Артему Васильеву, благодаря тому, что он прекрасно, хотя это первая его картина, он прекрасно, в общем, какие-то вещи понимает и идет на самом деле вперед рынка, на самом деле, по большому счету, он формирует вот то, что мы сейчас пытаемся сделать, это формирование рынка. Да, так сказать, не следование фарватера или формирование. Тем не менее, ну, вот на сегодняшние данные, на сегодняшний день у картины существуют, в общем, очень серьезные всякие цифры по продажам на телевидении, как минимум. Это очень большие цифры. Это, так сказать, очень серьезные идут разговоры о DVD. И слава богу, прокатчики, в том числе «Парадиз», кстати, изначально, как ни странно, да, не воспринимали эту картину как 100% артхаусную картину. Да, конечно, не будем, наверное, неправильно говорить, да это и неправда, что это картина, так сказать, которая так называемая коммерческая. Нет, это не коммерческая картина, это так сказать, но при этом, как мы старались, да, и, так сказать, это, в общем, соответствует тому, что сейчас происходит, эта картина и не артхаусная в чистом виде. И мы не пытались сделать артхаусную картину, так сказать, мы пытались сделать эмоционально воздействующее какое-то кино. Поэтому я понимаю, конечно, абсолютно согласен с Любой, что вряд ли 12-летние, так сказать, ребята с попкорном на эту картину пойдут. Но сейчас, как мне кажется, своя аудитория у нее будет, и в общем, не так мы одни, не только одни мы так считаем.
Алексей, вопрос у меня есть. Ваши герои находятся вообще-то в довольно сложных там условиях бытовых. А как съемочная группа?
Я просто не очень не, 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 когда, знаете, часто читаю газеты, когда, значит, все рассказывают, как они ужасно тяжело снимали. А, значит, как им было тяжело, как и это все должно вызвать у читателя либо какую-то жалость, либо восхищением подвигом создателей кинофильмов. В данном случае я не могу сказать, что это был какой-то подвиг. Мы все делали кино. Тяжело, не тяжело, какая разница? Все же должно идти через какую-то через тяжелую работу. Да? Не все же снимать в московских ресторанах.
Спасибо, Алексей Герман. Друзья, нам пора завершать программу. Может быть, Андрей Плахов?
По-моему, в общем, весь наш разговор показывает, что, тем не менее, все не так безнадежно. Снят очень интересный фильм. Он получил призы. Он выходит в прокат большим количеством копий.
Достаточно,
да. И мы надеемся, что все-таки, в том числе и наш разговор, привлечет к нему как можно больше зрителей.
Спасибо. Андрей Плахов,
привет Алексею Юрьевичу, Светлане Игоревне и поздравлю их с грандиозной победой.
Речь идет о родителях Алексея Игоревича-младшего. «Свобода в клубе. Квартира 44. Бумажный солдат». Фильм Алексея Германа-младшего получил вторую по значимости награду Венецианского кинофестиваля «Серебряный лев». И у нас в гостях были Алексей Герман, режиссер фильма, Ситура Алиева, программный директор кинофестиваля «Кинотавр», Любовь Аркус, главный редактор журнала «Сеанс», Ирина Любарская, кинокритик, обозреватель журнала «Итоги», Андрей Плахов, президент Международной федерации кинокритиков, и кинокритик Елена Плахова. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».